Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим об одной из древнерусских территорий, где когда-то было могущественное, высокоразвитое в политическом и культурном плане княжество, а сейчас это земля, одна из областей России, богатая археологически, богатая архитектурно, богатая преданиями и воспоминаниями о благородной старине. Итак, мы поговорим о Рязанской земле. И сегодня у нас в гостях доктор исторических наук, председатель историко-просветительского общества «Родитель» Сергей Викторович Алексеев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что же, с человеком, который много лет отдал историю русского средневековья, мы, я надеюсь, познаем все тайны и хитросплетения рязанской истории, их, поверьте, немало. Но прежде всего, изначально, насколько я понимаю, это мнение некоторого количества специалистов, старшим городом всей земли была не Рязань, а, видимо, старшим был Муром.
Действительно так, во всяком случае, если говорить о, собственно, древнерусском государстве. Муром, когда формировались границы Руси в IX-X веках, вошел в состав древнерусского государства и с конца X века являлся удельным городом. Рязань в это время уже существовала, насколько мы можем судить по археологическим источникам. Но в письменных источниках она упоминается только начиная с конца XI века. И ее связи с Муромом до этого времени не ясны, то есть насколько она подчинялась Мурому, который все-таки лежит ниже по Оке, восточнее, и на территории, которая была до включения в состав Руси, достаточно плотно заселена финским племенем Мурома, откуда и название города. Рязань была заселена и славянами, и другими финскими племенами, с которыми, возможно, связано ее название, была достаточно важным торговым пунктом первоначальной Руси. Насколько она входила в муромский удел, мы не можем точно сказать. Но с конца XI века Муром и Рязань составляли уже единый удел, и старшим городом был Муром.
Ну что ж, для нашего радио, радио христианского, важно то, что ранняя история Мурома и Рязанской земли, давайте так называть, это объединение, многие события освящены присутствием летописной легенды о том, что здесь княжил один из двух первых русских святых, я имею в виду святых Бориса и Глеба.
Святой Глеб не по легенде, а вполне достоверно, мы это знаем из «Повести временных лет» и из его жития древнейшего, княжил в Муроме. Мы об этом его княжении знаем мало, ну, собственно, он был младшим из сыновей Владимира, рожденных в язычестве, и мы знаем, что значительную часть времени он проводил при отце в Киеве. Однако, да, Муром был его уделом, и именно отсюда он направился в свою последнюю поездку в Киев по вызову брата-убийцы Святополка.
Ну что ж, вот если я правильно помню разные краеведческие легенды, то вот разъясните, до какой степени с святым Глебом Муромским можно связывать основание первых тамошних монастырей. Муром сейчас – это город, где большое количество обителей, собственно, и в средневековом Муроме их было немало. Есть даже своего рода два монастыря, найдите 10 различий. В середине XVII века они были построены, и главную роль играл один и тот же зодчий, Так что они действительно очень похожи. Но основания каких-то древнейших обителей тоже связывают с Глебом Муромским. До какой степени это правдоподобно?
Ну, мы знаем, что к концу XI века, когда в Муроме утвердилась будущая Муромо-Рязанская княжеская династия, как, по крайней мере, один монастырь там уже был. Это мы знаем. В принципе, вполне можно предположить, что его основал князь Глеб, хотя надо отметить, что по более ранним легендам именно, легендам, которые вошли в житие святого Константина Муромского, написанное в XVI веке, Глеба не пустили в город язычники, когда узнали, что он будет крестить Муром. И Глеб жил в своей загородной резиденции. Но здесь тоже, конечно, мы имеем дело с легендами, просто записанными еще в Средневековье. Мы не знаем, так ли это. Мы знаем, что крещение на северо-востоке Руси действительно происходило тяжело. Но вот касательно Мурома у нас твердых достоверных сведений просто нет. Ясно, что к концу XI века город уже был достаточно христианским, чтобы там была монашеская обитель.
Муромо-Рязанская земля представляла собой значительную проблему в смысле крещения, потому что там было много финно-угорских племен, это имеется в виду?
Ну, видимо, да, потому что там имели дело князья и святители, имели дело не только с славянским язычеством, но еще и с финно-угорским, к борьбе с которым, с одной стороны, не всегда были готовы проповедники христианства, приходившие из Киева или Новгорода, а с другой стороны, которое само по себе было очень прочным, отделено, защищено, так сказать, языковым барьером, связано с местными обычаями.
Ну и, наверное, с обилием лесов сельское население хранило разнообразные святилища, я уж не знаю, места обиталища волхвов и прочих представителей местного
жречества.
Ну, это
характерно было вполне и для славянского северо-востока, к сожалению. То есть, в общем, это была такая общерусская проблема, как писал древнерусский, один из древнерусских учителей против язычества, и до сих пор тайно по окраинам молятся Перуну Богу их.
Ну, до какой степени Муромо-Рязанская земля была завидным княжеским столом в огромном древнерусском государстве? С одной стороны, периферия, с другой стороны, периферия достаточно богатая, и, во всяком случае, уже в XII веке муромо-рязанские князья ведут свои собственные войны, вступают в свои собственные союзы. До какой степени это был видный стол?
Ну, видным столом назвать трудно, и, в принципе, ранняя история Муромской, затем Муромо-Рязанской земли, ну, очень редко попадает в фокус внимания летописцев и освещается достаточно фрагментарно, на самом деле. Вместе с тем фактом является то, что Окский торговый путь проходил через Муромо-Рязанскую землю, проходил из деревни, и поэтому, с одной стороны, новгородцы, которые, ну, то владели, то, по крайней мере, влияли на северо-восточную Русь до тех пор, пока она не выделилась в особый удел. С другой стороны, те, кто владел Черниговской землей и, соответственно, самыми верховьями Оки, их интересы здесь сталкивались. И за Муром соперничали. Собственно, первое упоминание Рязани и подробное первое известие о Муроме со времен святого Глеба в нашей древнейшей, в одной из наших древнейших летописей, в повести временных лет, связано именно с борьбой за Муром между Новгородом и Черниговым.
Ну, а если говорить о рязанцах, их отношение к Москве. Я понимаю, что Москва тогда была второстепенным пунктом охотничьей резиденции владимирских князей, своего рода форпостом на границе с Рязанью, но ведь, насколько я помню, впервые Москва погибла от пожара, который разожгли рязанцы, пришедшие военным отрядом на московскую землю.
Все так. Москва на самом деле конкретно для Рязани была соперником. И соперником довольно давним. В принципе, поселения Помосковья возникли как вот такие же опорные пункты на торговых поречных путях IX века, как и, собственно, само Старорязанское городище. Когда Москва начала превращаться в город, то она, в общем, ну, для рязанских князей стала определенной проблемой.
Ненужный сосед, скажем так.
Да, и поэтому, да, действительно, то, что князь Глеб Рязанский во время своего активного участия в борьбе за Владимирский стол на стороне своих близких сородичей, ставленников, разорил Москву, ну, в принципе, было достаточно естественным с его стороны действием по выбиванию вот этого ненужного звена на поречных торговых артериях, которые так близко от Рязани, и, в общем, действительно где-то, очевидно, перехватывает нужные ей товары и средства.
Дорогие радиослушатели, поскольку мы говорим сейчас о Рязанской земле как о Муромо-Рязанской, мы говорим о том, что в определенный период Муром был старшим в этой земле, достаточно обширный, плодородный. Я думаю, будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит прославление Мурома. Это часть оперы, написанной Анной Ветлугиной, современным композитором. Вся опера называется «Агриков меч», посвящена она святым Петру и Февронию Муромским. И я думаю, что мы к этой паре еще вернемся.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, вот после этой музыки мне удобно и приятно напомнить, что это светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях доктор исторических наук, председатель историко-просветительского общества «Родитель» Сергей Викторович Алексеев. И мы говорим о Муромо-Рязанской земле, собственно, переходя в основном к ее рязанской половине. Но пока еще не совсем. Собственно, эпоха конца XII и XIII веков для региона трагическая. Вот вы уже говорили о вооруженной борьбе, которая там велась. И, насколько я помню, Рязань дважды сносили. Она горела, ее засевали солью. Впервые это были русские дружинники, Всеволода Большое Гнездо. А потом ордынцы, пришедшие под рукой хана Батыя. Ну вот, давайте поподробнее рассмотрим этот сюжет. Страшные критические ситуации для Рязани, фактически обеспечившие гибель этого города.
Ну, для начала надо просто понимать политическое положение Рязани на Руси, если говорить о первой ситуации. В Рязани правила ветвь, с конца XI века правила ветвь Черниговского княжеского дома. Собственно, основатель Рязанского, Муромо-Рязанского, затем Рязанского княжества Ярослав Святославич даже был недолго великим князем Черниговским, но был изгнан оттуда своим племянником и в итоге вернулся к себе в Муром, где через несколько лет еще умер. И его потомки, не имея шансов вернуться в Чернигов, где утвердилась династия Ольговичей, их ближайшая родня, удовлетворились вот муромо-рязанскими землями. Именно в этот период постепенно центр, главный центр княжества переходит в Рязань, и прежде всего трудами Глеба Рязанского, уже мною упомянутого, того самого, который пытался посадить на Владимирский престол своих ставленников и ходил походом на Москву. В общем, история Рязани и Мурома этого времени на самом деле известна плохо, и родословные даже князей известна плохо.
Ну, вражда с Владимиром более или менее известна.
Вражда с Владимиром именно то, что известно, потому что у нас есть Владимирские летописи, которые ее подробно излагают с Владимирской, естественно, точки зрения. И вот получается, что в родовом отношении Рязань к Владимиру никак не тяготела. Более того, Черниговский дом и Мономашичи, которые правили во Владимире, ну, в общем, были исторически, если не врагами, то конкурентами постоянно.
Ну, здесь прошу уточнить. Ну, хорошо, Мономашичи действительно конкуренты. А вот эта ближайшая родня, та, что осталась в Чернигове, это союзники или уже тоже не совсем?
А вот тоже не совсем, потому что этой родне, с одной стороны, муромо-рязанские князья не хотят подчиняться по очевидным причинам, а с другой стороны, сама эта родня рассматривает муромо-рязанскую территорию как свой отколовшийся удел.
Получается так. Муромо-рязанское княжество, впоследствии просто рязанское княжество, это что, территория, которая говорит... Когда-то мы были с вами едины, теперь мы, пожалуй, проживем своим умом и сами по себе. Пожалуйста, не посягайте на нашу автономию, ох, извините, может быть, даже на нашу независимость.
Да, только вот сил для отстаивания такой независимости у Муромо-Рязанского княжества было недостаточно. И когда оно попыталось воспользоваться смутой во Владимирской земле, чтобы утвердиться на общерусской арене и расширить свое собственное влияние, ну, в общем, да, все вот большое гнездо очень жестко объяснил рязанцам, что это не их уровень.
Чем все это закончилось?
Закончилось все тем, что рязанские князья после смерти своего главы, причем смерти при сомнительных обстоятельствах во Владимирской тюрьме, были вынуждены после серии вразумлений вооруженных признать зависимость от Владимира Суздальского князя, признать его в отца места.
Ну и потом все-таки пошли на мятеж.
Потом, после смерти Всеволода Большое Гнездо, рязанцы действительно отложились. И здесь их подвела, собственно, их собственное отсутствие между ними единства. Князь Глеб, вот для Рязани, такое получается несколько роковое имя в данном случае, в двух поколениях через одно. Внук того Глеба, который воевал с Всеволодом, захотел один княжить в Рязани. Он пригласил своих родных и двоюродных братьев на съезд и нанял половцев, чтобы те их перебили.
Ну, вот такой он был христианин, этот князь русский.
Это, естественно, вызвало возмущение как у уцелевших рязанских князей, так и вообще по всей Руси. И владимирские князья, в общем, с полным теперь уже и моральным правом выступили на Рязань, а Глеб бежал в Половецкую степь и там сгинул. После этого Рязань зависит от Владимира. После этого Рязань зависит от Владимира, не очень прочно, в общем, видимо, без формального признания Владимирского великого князя старейшиной, но, по крайней мере, Владимир сохраняет Рязань и Муром за прежними династиями, которые там правят, и в определенном смысле оберегает от посягательств черниговских князей, но это, собственно, еще все вот Большое Гнездо объяснял несколько раз черниговским князьям, что сюда им ходить не надо.
Не надо трогать, от вас уже не зависит. Но вот важный вопрос. Ну хорошо, Всеволод когда-то Рязань разорил, спалил, разорил, а его потомки Рязань подчинили. Но тем не менее Рязань восстановилась и к середине 13 века опять была богатым городом, полунезависимым, наверное, да?
К 1237 году. К концу первой трети.
Ну да, да,
на
хорошо.
На момент ордынского нашествия. Насколько Рязань была независимой, ну, сложно сказать. Рязань, в общем, полагалась отчасти на владимирских князей. и часто выступал с ними в союзе с предшествующие годы.
Но тут против Батыя они выступили сами по себе, и то ли Владимирская помощь не пришла, то ли на нее даже не рассчитывали.
Нет, на нее рассчитывали. Ордынских послов первых, которые потребовали от Рязани подчинения, отправили во Владимир вместе с рязанским посольством. И Юрий колебался.
Это сын Всеволода Большое
Гнездо.
Да,
Юрий Всеволодович Большое Гнездо. В Рязани тоже с княжу, кстати, в это время Юрий, князь Юрий, Юрий Ингваревич. Так вот, Юрий Всеволодович колебался, защищаться ли на своей земле или все-таки послать рязанцам помощь. Наконец послал отряд из Москвы под командованием одного из своих сыновей и воеводы Еремея. Но этот отряд уже ничего не решил, хотя битва под Коломной, в которой сражались владимирцы и брат рязанского князя Роман, была ожесточенной, стоила жизни одному из сыновей Чингисхана, Кюлькану, но монголы все-таки победили. И, в общем, как пишет русский летописец, владимирская рать разбежалась не видя куда остатки ее.
Ну вот Рязань... в полной мере зависимая от Владимира или полузависимая, но так или иначе, к тому времени опять была цветущим городом, несмотря на все разорения прежних эпох.
Да.
В этот раз нашествие Батыя фактически закончило жизнь города. Что там произошло и что говорят археологи о судьбе Рязани после этого нашествия?
Закончила жизнь города все-таки не нашествие Батыя, а один из позднейших монгольских погромов, ордынских погромов уже второй половины XIII века. Но, конечно, удар 1237 года, он был смертельный. Рязань отказалась сдаваться монголам, как известно, и рязанские князья защищались по своим городам, и, в частности, князь Юрий держал Рязань.
Но не смогли сдержать.
Не смогли удержать, да, Рязань пала, пали и другие города рязанской земли, кроме Мурома, который был опустошен через два года, в 1239. Некоторое время Рязань лежала в руинах, потом она начала отстраиваться. Но еще один или, собственно, два монгольских рейда проходили через Рязань во второй половине XIII века, и вот последний из них в 80-х годах XIII века уничтожил город окончательно. То есть, в общем, то, что осталось от Рязани древней, это поселок Старая Рязань, недалеко от которого находится старое рязанское городище.
Ну, с богатым культурным слоем,
конечно,
где находятся всякие сокровища. Насколько я понимаю, место это прославленное с точки зрения раскопок.
Да, конечно. Ну, как я сказал, археологические слои в Старой Рязани идут, начиная с VIII века. Это очень хорошо исследованный город. Один из лучше всего раскопанных среди русских городов, древнерусских городов.
Опять хотелось бы напомнить, что мы христианское радио, и для нас, конечно, исключительную важность представляет собой жития святых, связанных с Рязанским краем, с рязанской древностью, и, в частности, ну, пожалуй, наверное, самые знаменитые святые, которые так или иначе связаны с этой землей, это святые Петр и Февроний Муромские. Мы знаем, что житийные повести их и само житие были составлены в XVI веке, когда они были канонизированы на общероссийском уровне. Ну, конечно, почитание ведет вглубь веков, оно началось гораздо раньше. Вопрос, собственно, к какому времени можно отнести действительного исторического святого Петра Рязанского? Не обязательно он тогда носил именно это имя. Некоторые считают, что это имя было получено во иночестве. Здесь полным-полно теорий. Но вот ваша точка зрения. Это конец XII, XIII, XIV века.
Я в данном случае не имею такой жесткой фиксированной точки зрения. Я могу лишь сказать, что наиболее убедительные теории связывают святого Петра либо с рубежом XII-XIII веков, и при этом, да, предполагается, что Петр – это иноческое имя, его отождествляют, его и его брата отождествляют с муромскими князьями, правившими на рубеже XII-XIII веков, известных под другими именами христианскими. Другой вариант, что Петр носил имя, именно имя Петр в княжине и жил на рубеже 13-14 веков и, скорее, в начале 14 века. Темный период в истории Мурома, когда мы просто не знаем княжеских имен.
Ну, почти не знаем.
Да. В принципе, есть, подозрение на пробелы, так можно сказать. Кстати, такая же ситуация и с другим прославленным муромским святым, князем Константином Муромским, которого в предании 16 века считает крестителем города. Есть версия, отождествляющая его с Ярославом, основателем Муромо-Рязанского княжения. Вот. Есть версия, что это кто-то из более ранних правителей Мурома, какой-то действительно родственник Владимира Святого, который раньше в Муроме оказался, на что указывает тот факт, что к моменту прихода Ярослава в Муроме уже был монастырь, и, соответственно, крещение города началось.
Ну, Ярослав все-таки имел христианское имя Георгий.
Панкратий.
Мы говорим о каком Ярославе? Не Ярославе Мудром, а о...
О Ярославе Святославиче, основателе Муромо-Рязанского княжества.
О Ярославе Святославиче. Да, понятно. Хорошо. Ну вот, таким образом получается, что историческое время, на которое должно, по идее, выпадать княжение настоящего исторического святого Петра, это довольно большая мишень со второй половины XII по середину XIV века. 150-200 лет приблизительно.
Да, ну, скажем так, вот все-таки 2-3 отрезка в течение этого времени, которые сами по себе гораздо короче. Мы, ну вот там версия о конце XII, начале XIII века зиждется на том, что в Муроме правят два брата. Версия о начале XIV века зиждется на хронологическом расчете от из родословия князей Овцыных, которые считали себя потомками святого Петра.
И даже титул потеряли, стали просто в числе бояр, а потом дворян московских.
Ну вот, соответственно, вот у нас два варианта, которые более или менее основаны на иных, чем житие, источниках.
Ну что ж, поскольку святые Петр и Февроний Муромский – это предмет для особой большой передачи, сейчас мы покинем историческую почву их судьбы, и мне важно, дорогие радиослушатели, напомнить вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы буквально на минуту прерываем нашу с вами беседу, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».